Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вот и Пасха. Да. Вот мы с вами впервые в программе «Светлый вечер» после Пасхи встречаемся.
Да.
Есть много радостных поводов, вернее, повод один, это самый радостный Пасха, поговорить об этом. Какие у вас ощущения на Светлой Седмице?
Пасхальные ощущения, слава Богу. И это вот с кем-то мы недавно говорили, и очень точно собеседник мой сказал, что вот пасхальная радость, она настолько перекрывает, вот независимо от того, там ты, что называется, готовился, не готовился, собираешься переживать, не собираешь, она все-таки вот каким-то таким удивительным образом перекрывает все человеческие какие-то, ну, даже, я не знаю, там, эмоции, ожидания, мысли, все что угодно. Но это не значит, что все исчезает, конечно, но вот, слава Богу, вот это вот настигнутой радостью, как Льюис, да, по-моему, писал, вот оно, не знаю, у меня лично вот в пасхальную неделю всегда переживается.
Это какой-то...
Настигнутость радости.
Настигнутость радости. Но вот в слове «настигнутость» в том, что вы говорите, есть такой важный смысл, что это обычно как-то непредсказуемо. Вот... постящиеся и непостящиеся, по слову Иоанна Златоуста, да, могут радоваться Пасхе, и уже вот в несколько бесед на Светлой Седмице на Радио «Вера» было, и все почему-то собеседники, может быть, не почему-то, это может быть закономерно, как раз-таки на это обращают внимание, что вроде ты готовишься, а может быть, не готовишься, или тяжело переживаешь, ну, тяжело в смысле включенности в события Страстной Седмицы, и ждешь каких-то одних эмоций на Пасху, они другие, всегда радостные, но всегда непредсказуемые. Как-то не от нас-то зависит, да, получается? Вот Господь как-то открывается.
Ну, да, наверное, хотя я вот тут немножко, может быть, не уверен, насколько мы можем сделать подобное обобщение, да, потому что тогда получается, что мы ждем все равно. Вот вроде как не ждем, но ждем. Ждем того, чего не ждем, да. Это все равно некое ожидание. Наверное, бывает по-разному, и Пасха по-разному, конечно же, происходит и наступает. Но то, что вот это действительно что-то такое, вот как пост, это такая объективная история, да, и действительно он не бывает поста без испытаний. Так и Пасха в любом случае, вот так или иначе, Господь дает эту радость даже в самых сложных ситуациях, даже когда вот не исчезают какие-то объективно существующие реалии, да, как вот в современном мире, да, когда мы уже вторую Пасху встречаем вот в довольно сложной ситуации в мире, да, и в стране. И тем не менее пасхальная радость, вот она есть, и я могу, знаете, с полной уверенностью еще раз сказать, просто я как-то запомнил, у меня сформулировалось это, по-моему, в прошлом году первый раз, когда меня просили, это любимый вопрос журналистов, назовите главные события года. И я сказал Пасха, и это была вот не форма ухода от вопроса, да, ну а какое может быть более важное событие, да, Пасха самое. Это центр, смысловой центр собирания мира. Это, знаете, как есть у нас вот один календарь делают, там издательство, по-моему, какое-то, от Пасхи до Пасхи. Вот это такая очень наполненная смыслом история.
Вы недавно собирались с мыслями по поводу Пасхи, в вашем подкасте собрались с мыслями, с замечательным отцом Павлом Великановым, которого наши радиослушатели хорошо знают, как толкователя Евангелия на Радио «Вера» и частого гостя в программах «Светлый вечер», и с не менее замечательным Борисом Николаевичем Любимовым, театроведом, театральным критиком, историком театра, ректором Щепкинского училища, и вы его справедливо, мне кажется, в этом подкасте называете философом, таким очень человеком мыслящим, философствующим. И вот он сказал, что Пасха – это божественное веселье.
Божественное веселье,
да. Вот как у вас эта формулировка откликается, как сегодня принято говорить?
Очень, очень откликается, то есть резонирует вполне, да, потому что есть какое-то вот человеческое веселье, или то, что Августин называл радости приходящего удовольствия, там что-то такое. А божественное веселье – это нечто принципиально иное, конечно. Пасхальная радость – это... Она не лишает тебя человеческой радости, там, разговеться, там, еще чего-то, но божественное веселье, конечно, сильно выше этого. Я вот все-таки дочитал исповедь Августина уже прям, так сказать, вот в предпасхальные часы.
57-й раз.
Да-да-да, ну просто я очень поздно этим постом начал, но успел дочитать, и вот там еще в очередной раз как-то вот проникся там описанием одного эпизода, когда Августин, уже находясь в таком духовном религиозном поиске, увидел там какого-то попрошайку, который, видно, уже получил какое-то подаяние, выпил вина, и с ним все было, ему было хорошо. И Августин подумал о том, что вот этот человек, ну, в принципе, те удовольствия, которые Августин искал в своей жизни, да, они вроде бы формально касались чего-то другого, но все равно они были человеческими, слишком человеческими, как потом скажет очень нелюбивший Августина Ницше. Но вот этот человек, пишет Августин, это счастье приходящего благополучия, он получал намного быстрее и меньшими усилиями, чем мы, говорит Августин. А в общем-то, разница-то какая, по большому счету? Либо ты там чуть выпил, тебе хорошо, либо ты там стремишься, не знаю, к какой-то земной славе, почестям и прочему. И вот это его настолько пронзило, что он понял, что нужно искать, ну, принципиально другой радости. И вот когда Борис Николаевич сказал о божественном веселье, и вы сейчас задали по этому поводу вопрос, то я могу сказать, что мне, конечно, сразу вспоминается Августин, потому что вот божественное веселье – это не радость приходящего такого удовольствия.
У меня вопрос...
Был не об этом.
Философский в этом смысле. Может быть, отчасти к словам, но, как говорил Честертон, на чем еще спорить, как не о словах.
Да.
А есть разница между радостью и весельем? Я почему об этом спрашиваю? Потому что меня вот, когда я смотрел ваш подкаст «Собрались с мыслями», именно слово «веселье» зацепило в хорошем смысле слово. То есть мы как бы привычно уже говорить о радости. Радость христианства, «настигнут радостью» Льюиса, «всегда радуйтесь» апостола Павла. Слово само по себе такое вошедшее в лексикон. А вот слово «веселье» иногда побаивают. Ну, веселье, но... что-то поверхностное какое-то такое, неумеренное. А вот божественное веселье.
Ну, псалмопевец нам говорит: «Слуху моему даси радости веселье». Поэтому слово вполне себе библейское, по крайней мере, в переводе.
Ну, или «радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесе».
Да, поэтому, ну, конечно, наверное, оттеночная разница есть. Это, в общем, ну, с одной стороны, с другой стороны... Это как говорят лингвисты, контекстуальные синонимы, да, как минимум, да. Но, наверное, но в данном случае, не знаю, какой-то вот такой глубинной смысловой вещь, что сейчас вот меня как-то философски нахмурить брови и сказать, знаете, радость – это вот про это, а веселье – про это, скорее всего, не скажу. Вот, но, знаете, вот, может быть, действительно, Борис Николаевич очень точен в том смысле, что пасхальное настроение – это именно божественное веселье. Вот радость, она, в общем, тихая радость такая, она может быть всегда, да, а веселье вот как такое вот пасхальное составляющее, может быть, в этом смысле.
Я вот сейчас подумал, я честно об этом до этого не формулировал это так. Веселье, мне кажется, в этом слове есть какое-то значение того, что ты с кем-то этим делишься, ты кого-то вот вместе с собой в это вовлекаешь. Странно веселиться одному, хотя возможно, но вот божественное веселье, вот Господь активен, Он вот полнота, и Он нас в это тоже втягивает, как в хоровод такое вот божественное веселье, которому нужен другой, которого хочется в эту игру тоже за собой утянуть и вместе повеселиться.
Ну вот ваш ответ мне нравится больше, чем мой.
Значит, хороший был ваш ответ, который меня на эти мысли навел.
Вот они это привычно вступили в общество взаимного восхваления.
Ну, не самое плохое общество, на самом деле.
Наверное.
Ну, продолжая размышлять вот о тех темах, которые в этом подкасте были, уже даже не только о том, что в нем сказано, но и вокруг тех тем, которые вы поднимали. А Борис Николаевич, того же самого, Борис Николаевич любимого вашего гостя, была такая мысль, вы само собой говорили вот в этой программе о теме смерти, как бы это было не антипасхально, с другой стороны, смерть и смерть поправ.
Ну, конечно,
мы вот этому радуемся. И вот такая мысль прозвучала, что если человек свою конечность, свою смертность осознает, это как-то ему противоестественно. Это ведет к тревоге, к унынию. И вот религия в этом смысле дает человеку надежду на то, что земной жизнью все не заканчивается. А на это, в свою очередь, скептики заявляют, что ну, вот в этом некоторая такая немужественность верующих людей. Вот я, скептик, говорит, мужественно принимаю факт своей конечности, своей смерти, и это достойная позиция. А вы ищете лазейки утешения в религиозности. Вот что бы вы такому скептику ответили?
Ну, тут много можно... То есть я бы ему сказал, вы хотите поговорить об этом. И если бы он согласился, то, наверное, можно начать вот, ну, сходу, это сейчас я, что называется, без подготовки, можно начать, наверное, со знаменитого Пари Паскаля, да, и если скептик склонен к рациональному мышлению, то предложить вот это самое знаменитое рациональное рассуждение Паскаля, который полагал, да, что если человек, если ошибается человек верующий, да, то он не так много теряет, да, просто напомню нашим уважаемым слушателям, да, что имеется в виду под этой вот дилеммой, что ли, Паскаля. Паскаль говорил, что, ну, вот, допустим, ошибается верующий человек, да, значит, что он теряет? Он теряет то, что в своей жизни он, ну, не занимается какими-то там удовольствиями, полагая их неправильными или неправедными, ведет вполне себе нравственный и хороший образ жизни, ну, а дальше вот земной жизнью все заканчивается. Что он потерял? Ну, какую-то часть земных удовольствий. А если неправ оказывается неверующий человек, что он теряет? Ну, он теряет все, потому что перед ним разворачивается вечность, которую он проводит не с Богом, не в любви, а вот в этом, да, в пламени ненависти, коим является ад. То есть, очевидно, кто проигрывает. Я знаком немного, может быть, не очень глубоко, в том числе и с критикой, которая вот эта вот Пари Паскаля подвергалась, да, в том числе и со стороны каких-то христианских мыслителей, да, что это вот слишком такая рациональная и, может быть, не вполне правильная постановка вопроса, но, тем не менее, с этого вполне можно начать разговор, да, если человек именно упирает на то, что вот давайте подумаем, значит, вот так рационально помыслим, вот, вот. А потом, конечно, я не уверен, что для собеседника скептического или атеистически настроенного это было бы аргументом, но все-таки тут же вопрос о том, что мы ищем истину. И если истина не в том, что у тебя болит голова, как учил нас Михаил Афанасьевич Булгаков, а в чем-то принципиально более глубоком и важном, то это не поиск лазейки. Вот мне кажется, сведение христианства на уровень того, что ты здесь хорошо тебя ведешь, а значит, в будущей жизни ты с ангелами в белых одеждах ходишь и славишь Бога, это не упрек христианства, а его полное непонимание. Да? То есть, если мы говорим, что вот, ну, я не знаю, я сейчас, может быть, не сформулирую хорошо, но поиск там отца, там, да, любви отца, это же не лазейка. Это поиск настоящего. Вот что значит «Бог есть любовь»? Вот опять же у Августина есть эта мысль о том, что... Она, может быть, не так выражена, да, но многие, размышлявшие над текстами Августина, об этом говорили, что человек есть то, что он любит. Но и здесь это может его и обличать, да, потому что если он любит не то... Тут уже дальше у нас включается Данте, который говорит, да, что вот любовь может ошибиться объектом или мерой. Да, но и более глубокое понимание вот этого тезиса, что человек есть то, что он любит, это значит, что только любовь к Богу – это настоящая любовь. И поиск Бога и поиск себя – это вещи абсолютно взаимосвязанные. Поэтому, конечно, вот говорить об этом как о поиске лазеек, ну, как-то совсем игнорировать самое содержание христианства. Я не уверен, что вот для скептика, которого, гипотетического скептика, о котором вы говорите, это было бы аргументом, но, с другой стороны, почему бы не предложить ему такую систему вот размышлений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще один аспект в моем вопросе был, когда я говорил, что вот условно скептик вот предлагает такое выражение, как «поиск лазеек», я еще имел в виду то, что для неверующего, для скептика такое трезвое смотрение в лицо тому, что все мы умрем, это признак какого-то очень правильного устроения внутреннего. Вот, не знаю, если какие-то из истории, культуры и философии приводить примеры, вот есть Альбер Камю, французский экзистенциалист, есть его знаменитая книга «Миф о Сизифе». Вот Сизиф, который все время вкатывает камень в гору, и никогда этот камень до конца не докатывает, скатывается обратно. Вот такой бессмысленный труд, абсурд, категория важная для Камю, абсурд. Но мир и есть абсурд, и нужно этот абсурд просто принять, просто с ним согласиться и в нем жить. А вот есть примеры, на которые тот же Камю указывает, допустим, Достоевского или Киркегора, которые совершают прыжок веры. Чтобы что-то этому абсурду противопоставить, включается религиозное мировоззрение, мотивация. Есть что-то после смерти, есть Бог, который над всем этим абсурдом существует. И эта позиция в этом смысле там, более про поиск лазеек, вот в этом смысле лазейки. Так вот, вам нужно утешение верующим, говорит скептик. А мне не нужно утешение. Я трезво и мужественно смотрю в лицо вот всем этим проблемам. И я в этом более сильный, более стою на ногах. Вот, а религия — это такая вот таблетка для утешения.
Да, как мне кажется, я понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, что здесь опять игнорируется вопрос поиска истины. Или, по крайней мере, говорится о том, что вот это, знаете как, вот я как человек, выросший в советское время, я прекрасно помню, как вбивалось вот это безо всякого Камю, который вот вполне себе был запрещен вместе со многими верующими людьми, да, но вбивалось то, что вот есть, условно говоря, на уровне обывателя, это, кстати, до сих пор существует, что есть вот такой трезвый, он же научный взгляд на мир. Это то, как мир на самом деле устроен, и в нем нет ничего, и все заканчивается смертью, лопух растет и так далее. А есть вот эти вот религиозные сказки. И поэтому вот в этом, даже вот в таком представлении, о котором вы говорите, как мне кажется, здесь есть именно то, что... Но правда ведь в том, что... И поэтому, признавая эту правду, ты вот становишься... Ты действительно мужественен, а если ты ее не признаешь, правду, то ты начинаешь придумывать. А вера христианская нам говорит о том, что правда в другом. Правда в другом. И принять... И как только ты делаешь хотя бы вот допущение на уровне рассуждения, что правда в другом, ты вдруг понимаешь, что для вот пути христианина мужества нужно сильно больше. Потому что, грубо говоря, вот можно я так попробую метафорически вильнуть, что называется. Вот я все время пытался это сформулировать, когда вспомнил, как мы учили в школе, цитату из книги Островского «Как закалялась сталь», что жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Это вот, если угодно, к этой позиции, да, позиция сильного, мужественного человека, тебе один раз, там, и так далее. Но правда жизни нам показывает, что прожить жизнь так, чтобы не было мучительно стыдно, невозможно. Человек, который считает, что могу это повторить вслед за одним из современных авторов, как он прожил до 50 лет и почему-то продолжал себя считать приличным человеком, да? Вот прожить жизнь и считать, и при этом тебе не стыдно за вот эти прожитые годы, значит, ты как-то слишком обольщаешься на свой счет, да? И вот ситуация, я тогда, так сказать, дерзко переформулировал Островского, сказав, что жизнь дает человеку один раз, земная жизнь, да, и прожить ее нужно так, чтобы в этой жизни успеть встретиться с Богом, даже если тебе будет при этой встрече мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Вот мне кажется, что вот эта вторая ситуация встречи, она требует гораздо большего мужества от человека. Это намного более сложный путь. Это путь, который, ты понимаете, грубо говоря, в первом случае нужно всего лишь, беру в кавычки всего лишь, смириться с тем, что, 70-80, может быть, дотянешь до 90, потом умер, и по большому счету, нас, конечно, пугает вот этот, есть экзистенциальный ужас небытия, но по большому счету, если смерть безболезненна, умер, все, на этом все заканчивается. А вот если перед тобой открывается вечность, это сильно, брат, страшнее, да, потому что и требует сильно большего мужества. Вот, ну, мне кажется, по крайней мере, можно предложить, опять же, гипотетическому скептику поразмышлять в эту сторону. И, может быть, он начнет, будучи скептиком, сомневаться в своей позиции, иначе какой же он скептик, так сказать.
У нас однажды тоже в программе на «Радио Вера» был очень опытный священник, который такой тезис озвучил, что насколько действительно мы, христиане, живем вот этим чаянием будущего века, то есть не является ли вера в жизнь после смерти, или, как замечательно говорит наша дорогая коллега Аня Леонтьева, жизнь после жизни, вот это более оптимистическое выражение, жизнь после жизни, а верим ли мы в нее на самом деле, не является ли она просто частью доктрины, которую мы исповедуем, но в реальности, когда жизнь нас ставит перед ситуацией, что этот порог между двумя жизнями можно очень быстро перейти, насколько мы реально готовы, что там что-то будет. И не начинаем ли мы в это верить в первый раз, просто всерьез к этому относиться. А вот я тоже себе ставлю вопрос, является ли действительно подлинное такое вот осознание, упование, знание, что смерти нет, о чем мы сегодня говорим, часть вот такого повседневного опыта христианина. Вот как это у вас?
Я думаю, что это, безусловно, является частью повседневного опыта христианина, ставшего святым.
Хорошая оговорка в конце.
Да, потому что вот я могу привести один пример богословский литературный, один жизненный. Но второй я точно совершенно приводил уже в наших вот разговорах. Но в данном случае его, наверное, очень уместно вспомнить. Но начну все-таки с первого, опять же, с моего любимого Августина, благо вот недавно перечитанного, да. А у Августина был сын. То есть до того, как он стал епископом, у него была связь, именно связь, да, от которой был сын, Адеодат, богом данный, кстати сказать, имя переводится, очень талантливый, судя по всему, и Августин говорит, что его даже пугали способности этого молодого человека, который то ли в 15, то ли в 16 лет, вот на рубеже, он умер. И Августин пишет, что я радовался тому, что Господь его забрал, тем самым уберег его от возможных, ну, вот там, не знаю, ошибок, падений, чего-то такого, сейчас дословно не скажу, но мысль примерно такая, в будущем. Вот что это, как не безусловная вера в вечность, в жизнь после жизни и упование на Бога, который не может ничего плохого человеку сделать, да? Вот все наше не ставшее святым естество – оно ужасается от этих строчек. Как может отец радоваться смерти сына, которого он любил? Да, хотя он его называет там ребенком греха своего, и, там, страсти и прочее, но тем не менее. Да? А только так. Да? То есть уже это пишет Августин, епископ, уже человек, который ну, очень близок к Богу. Вот. И, конечно, я вот в очередной раз это перечитываю, опять на этом вот остановился, споткнулся и для себя понял, что вот это и есть настоящее. Да? А вторая история, она из моей жизни, просто когда у нас первая дочка родилась, и там реанимация и прочее, мы молились, и вдруг нам один батюшка говорит, ну, вы так не убивайтесь, потому что с точки зрения вечности у нее шансов сильно больше, чем у вас. И причем это было, знаете, это не батюшка юморист такой, да, вот у нас есть и такие, и любим мы их и за это тоже, а он это сказал как-то предельно серьезно, и я даже сначала отшатнулся, и даже там уже как-то даже обиделся, там расстроился, чуть не рассердился, а потом подумал, а что вот в том, что он сказал, не такое. Мне и сейчас это сложно принять, но именно потому, что я, отвечая на ваш вопрос, да, сказал, что это, безусловно, является частью повседневного опыта христианина, который стал святым, поскольку мне, так сказать, на этого, насколько я могу судить, еще очень долго ползти, и, в общем, перспективы туманные, то мне, конечно, тяжело это признать, но разумом я понимаю, что это вот так, иначе ты, конечно, не доверяешь, не уповаешь там и прочее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. В студии микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».